Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, мы будем обсуждать одни события. Сегодня происходили другие, очень печальные. Мы выражаем всяческую поддержку, надежду, что все обойдется с нашей коллегой Татьяной Фельгенгауэр с «Эхо Москвы». Мы надеемся, что разберутся, примут меры безопасности, которые положено принимать в таких случаях. И мы очень-очень желаем ей выздоровления. И выражаем всяческую поддержку нашему другу и коллеге Павлу Фельгенгауэру. Им сегодня тяжело. Мы всем сердцем с ними. И я представляю вам гостя нашей программы. С нами Владимир Римский. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир – социолог. Мы будем также... С нами на связи будет Владимир Гельман. И я не знаю, знаете ли вы, знакомы ли вы с ним, но это человек, это политолог, которого Алексей Навальный, вышедший вчера из места, из очередного места, очередного заключения, представляет как политолога, которому можно доверять. Он написал специальный блог, где перечислил фамилии троих политологов и сказал, что всех остальных в зоопарк и бросить там к диким зверям в клетку. Это он любит так шутить. А вот эти три фамилии, пожалуйста, вот запомните. И мы запомнили. И сегодня приглашаем Владимира Гельмана. Он сейчас в Финляндии. Он будет с нами по скайпу. С удовольствием с ним познакомимся, поговорим и обсудим все, что мы собираемся обсуждать. А это, уважаемые, дорогие наши слушатели, коллеги, это вопрос, который мы задаем вам сегодня. В какой ситуации, мы задавали его на московских улицах, в какой ситуации нужен, возможен, желателен бойкот предстоящих выборов? Потому что именно к этому, об этом заговорил Алексей Навальный, едва вышел, вот, едва освободился и полетев. Вы сразу же сказали, что нет, не так вы его
нет,
поняли.
Нет, почему? Просто интересно, действительно, если первые мысли именно про бойкот, то немножко странно, что он сам много раз говорил, что будет выдвигаться кандидатом. В общем-то, он ведет уже кампанию, и вдруг бойкот. Ну, значит, у него что-то изменилось.
Вот. Мы сейчас, во-первых, мы вам процитируем, чтобы это было не вне контекста, а по этой фразе уже будет абсолютно четко и ясно, в какой ситуации он предлагает бойкотировать выборы. Мы также с вами поговорим, уважаемые зрители, уважаемые гости, мы поговорим о том вот этом явлении, которое объявилось тут. Собственно, о Ксении Собчак мы много говорили, но мы поговорим и покажем вам о том, что происходит на телевидении в связи с ее появлением. Такой вот неожиданный поворот немножко приобретает это телевизионное событие в связи с этим выдвижением Ксении Собчак. Но мы начнем по теме разговора. Что сказал Алексей Навальный в Астрахани, куда он улетел сразу же, просто освободился, в Домодедово, Астрахань. Смотрим.
Если меня не пустят на выборы, то будем ли мы считать это выборами?
Нет!
Это не является выборами. Не потому что, слушайте, я такой единственный, самый классный парень, его, значит, вот Навальный и больше никто. Это простая вещь. Конечно, всегда нужно в выборах участвовать, но если на выборы не пускают кандидата, то это не выборы, а обман и фальшивка. Должны мы участвовать в обмане и фальшивке?
Нет.
Нет, а вот и все. А что делать? Бойкотировать? Не участвовать в этом во всем? Не просто не ходить, не просто не ходить, а активным образом всех убеждать, что ходить не надо, что это мошенничество, что человек, который пойдет туда, будет частью коррупции, что человек, который пойдет вот на выборы без выборов, будет поощрять это воровство.
Вот. Одним словом, если Алексея Навального регистрирует он на выборы, это настоящие выборы. Если его там нет, это не настоящие выборы, их нужно бойкотировать. Что вы скажете о такой позиции?
Ну что, с позиции самого Алексея Навального, это, конечно, понятно. Мы же только что обсуждали, что он давно ведет избирательную кампанию свою, ну, предвыборную. Вот. В это вложено много денег, сил, целая команда работает и действительно очень много чего продвигает, разные идеи, в первую очередь вот эту как раз борьбу с коррупцией. И если его не пускают на выборы, то это все заканчивается без какого-то конкретного результата. Так что для него самого и для его команды, конечно, это будет очень неприятным таким явлением. А это довольно вероятно. И тогда, ну что остается? Вот, видимо, они решили, что бойкот. Посмотрим.
Вот мы еще обсудим этот момент. Так, все эти детали подробно обсудим, но сначала посмотрим, как наши прохожие в Москве отвечали на вопрос, при каких обстоятельствах нужен такой бойкот.
Эти выборы точно не буду бойкотировать. В эти выборы точно пойду.
Да потому что я вчера, например, видела, что Собчак рвется в президенты. Ну, ребят, ну, она людей не любит, она никого не любит, и она рвется в президенты. Пойду, я обязательно пойду голосовать в этот раз, хотя я хожу редко.
Ну, вообще, я считаю, что надо идти, если они устраиваются. Это, в общем-то, такое правило. Если выборы есть, надо на них идти. Бойкотировать, не знаю, есть смысл вообще, чтобы ты не мог бойкотировать.
Да, бойкотировать, на самом деле, нет никакого смысла, я считаю. Но все же стоит, да, конечно, проголосовать за кандидата, который действительно что-то может повлиять. Но будем надеяться, что такие кандидаты будут представлены, а не различные фальшивки или подставки.
Ну, после того, как Собчак выдвинулся, да, это, в принципе, фарс уже стал. К сожалению или к счастью, голосую всегда за Путина. Потому что, ну, как бы я не вижу реально альтернатив. Одно дело, если бы он вышел бы один бы или с Зюгановым, это было бы одно. А так как идет наша, как бы, подружка, ну...
Я считаю, что не имеет. Ну, свой голос же надо отдать в любом случае.
Если не иностранец, то не надо, конечно, ходить на выборы. А вот если хочется чего-то, то лучше сходить. Это выборы.
Нет, выборы не нужно бойкотировать. Это же наше право. А какие выборы вы имеете в виду?
Президента.
Президента? Мне кажется, наш президент вполне достоин. Но вот Ксения Собчак мне не очень нравится.
Мне кажется, что на выборы надо всегда ходить. Можно прийти, если есть какой-то протест, выразить его на бланке. Но все равно лучше сходить и сделать свой выбор.
Знаете, у нас в России по этому поводу говорят так. Голосуй, не голосуй, все равно получишь то, что получишь. Выбирать, конечно, нужно, да. Но этот бойкот, он ничего никому не даст.
Но именно бойкотировать я бы никому не советовал. Потому что если мы будем бойкотировать выборы, мне кажется, наши голоса используются не в нашу пользу. Мы их почему бойкотируем? Потому что мы, скорее всего, против нынешней власти и против того, что они... какой выбор они нам предоставляют, правильно? Поэтому, я думаю, в любом случае нужно идти на выборы. И если есть такая возможность, просто не голосовать ни за кого. Использовать свой все-таки листок, вот этот, который нам дается. Вот. Поэтому, я думаю, все равно присутствовать стоит при этом. Даже несмотря на то, что кто станет президентом, мы уже знаем.
Вот это были мнения московских прохожих. Мы также ждем ваших. И с нами на связи Владимир Гельман. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы видите, что произошло. Алексей Навальный сказал, что если меня регистрируют, это выборы. Если меня не регистрируют, это не выборы. И на них не нужно ходить. То есть он говорит, ну не то, что я такой уж прям вот пуп земли, он так и говорит. Не то, что я просто вот сосредоточиваю всего лучшего, что есть в Российской Федерации. Но тем не менее, факт налицо, что он призвал бойкотировать, если его там не будет. Что вы думаете о такой позиции?
Ну, давайте исходить из того, что вот голосование, которое у нас пройдет в марте, выборами по замыслу президентской администрации не является. То есть это голосование, где есть один заранее назначенный победитель и есть большое количество, или не очень большое, разных подставных кандидатов, которые участвуют в этом процессе, ну, поскольку им уже заранее отведены руки. И Алексей совершенно правильно говорит о том, что если список кандидатов определен заранее, и те, кто не рассматриваются как желательные кандидаты, будут к этим выборам недопущены, то, соответственно, в участии в этих выборах, в общем, большого смысла у избирателей, которым не нравятся главные кандидаты, не устраивают другие кандидаты, смысла нет. В принципе, такая позиция была обоснована еще накануне думских выборов, которые проходили в прошлом году. И, помимо прочего, на этих думских выборах была зафиксирована самая низкая явка за всю постсоветскую историю России. Понятно, что неучастие избирателей в выборах вряд ли может каким-то образом повлиять на их результаты с точки зрения распределения голосов. Но для властей высокая явка на выборы важна, они предпринимали, я думаю, будут предпринимать усилия по ее повышению, поэтому стремление понизить явку, оно, в общем, вполне рационально, если исходить из того, что нанести поражение властям в ходе этих выборов невозможно, но можно им максимально, скажем так, затруднить жизнь. Что Навальный делает, в общем, эта позиция вполне оправдана. Другое дело, что она имеет не очень много шансов на реализацию, ну и, собственно, вот из ответов прохожих на улицах понятно, что далеко не все из них готовы к тому, чтобы не ходить на выборы.
Угу. Вот, Владимир, тогда я уже обращусь теперь к Владимиру Римскому в студии. Вы считаете, смотрите, вот мы выслушали несколько позиций. У нас в студии только что были, ну, идейные единомышленники Алексея Навального, это Дмитрий Гудков и Владимир Милов, которые считают, что никакого бойкота, потому что нужно использовать, да, это фарс, да, это цирк, это представление, но эту площадку, эту возможность нужно использовать для продвижения своих программ, себя, какой-то возможности сказать что-то, чего ты не можешь сказать в обычное время. То есть расходятся даже люди в одном лагере. То есть даже если Алексея Навального там нет, но там есть Григорий Явлинский, которого поддерживает Дмитрий Гудков, то есть все-таки часть либерального спектра стоит на том, чтобы использовать, какая ни есть, но площадка.
Ну, вы мое мнение хотите узнать?
Конечно.
Да? Вы знаете, это, на мой взгляд, выбор политиков. И тот, и другой подход для них, ну, видимо, вполне, так сказать, возможно. Вот мне, конечно, было бы более, так сказать, ну, интересно, если бы не было бойкота, а было бы именно продвижение программ. Вот, кстати, люди, которые говорили про Ксению Собчак, что она совершенно недостойный кандидат, они не очень хорошо понимают, какая команда там, так сказать, формируется, и что там, в принципе, может быть. Например, вот если действительно Владислав Иноземцев согласится дать ей свою экономическую программу, я думаю, что это будет очень интересный опыт, потому что его программы, ну, они есть, в принципе, там, в серии статей, есть у него публикации, причем довольно обширные, но как-то они не продвинуты в наше общество. А вот на избирательной кампании это можно будет сделать. И я уверен, что Владислав Иноземцев, он отлично понимает, что, конечно, Ксения, к сожалению, может быть, для определенной части наших сограждан, не сможет стать президентом, но будет возможность широко познакомить людей с возможностями экономического роста. Угу. Почему нет?
И он считает, что она донесет достаточно
не
грамотно.
Не она донесет. Он сформирует и с ее помощью донесет.
Доносить, конечно, предстоит все-таки кандидату самому.
Не только, но команде тоже. Потому что именно период избирательной кампании, предвыборной кампании, он как раз такой, когда меньше всего барьеров и больше всего возможностей донести какие-то свои идеи, мысли, программы до избирателей.
И его не смущает вот такой образ клоунессы, который...
Его наверняка смущает. Но что делать?
Да.
Вот это вопрос политики.
Что делать, кому еще отдать свою программу? Явлинский не возьмет, потому что у него есть своя.
Угу. Понимаете?
Очень интересно.
На мой взгляд, программа Владислава Иноземцева очень интересна. Нельзя сказать, что это прямо вот панацея, что вот обязательно по этой программе мы выйдем из кризиса и станем там мировой державой. Там. Ну, не знаю.
То есть воспользоваться
этим имеет смысл.
Любой возможностью, даже
конечно,
если это Ксения Собчак. Вы знаете, я перед тем, как задать вопрос вот по этому поводу Владимиру Гельман, но я хочу показать вам одну забавную штуку, которую мы сделали. Мы скрестили Ксению Собчак и Ивана Урганта. Почему этих двух персонажей? Потому что, как вы все помните, сначала Ксения Собчак обратилась с заявлением к обращениям к своей потенциальной аудитории. Она объявила о том, что она вот, чего она хочет. Вслед за ней три дня спустя Иван Ургант спародировал это ее выступление. Он сделал что-то такое похожее, но пародию. И мы их скрестили. Стили. То есть вот он, она, и мы посмотрим, что получилось, и потом продолжим разговор.
Конечно. Меня зовут Ксения Собчак, мне 36 лет.
Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36.
Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне было, если не ошибаюсь, 12 лет.
Когда мне было 2 года, уже изобрели паровоз.
Явлинский и Зюганов, когда мне было 15 лет, впервые, надо сказать, с удовольствием проиграли президентские выборы.
Когда мне было 7 лет, Олег Газманов уже написал песню «Люси».
Когда-то была графа против всех. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали.
Была такая графа в паспорте, национальность. Так вот ее у нас забрали.
Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали.
Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе.
Ну вот, пожалуйста, Владимир Гельман, вы услышали, как это выглядит сейчас на федеральных каналах. Пока это такой легкий стёб. Вот в пятницу, потом прошло несколько дней, в пятницу Иван Ургант еще раз пошутил, что в нашей студии должна была быть Ксения Собчак, но она сейчас бегает по магазинам, ищет платье для Максима Виторгана, для будущей первой леди. То есть пока он прикалывается так, но есть и серьезные люди. Есть Владимир Познер, который уже выступил, почему бы ей не пойти в кандидаты. Есть вчера на полном серьезе Валерий Фадеев, голос Первого канала, ведущий итоговой программы, говорил, что вот что вы на нее нападаете, пусть идет, реализует свое право. Вот что вы думаете о возможности, скажем, для такого серьезного человека, как Вячеслав Иноземцев, реализовать свою экономическую программу посредством устами такого кандидата и вот так использовать эти выборы?
Ну, я не считаю Иноземцева серьезным специалистом. На мой взгляд, он человек достаточно поверхностный. Но надо понимать, что вот такого рода выдвижение, оно, в общем, преследует целью подогреть интерес публики к мероприятию, которое иначе было бы довольно скучным. Но представьте себе, что там ровно те же персонажи, которые много раз уже участвовали в подобного рода мероприятиях, будут присутствовать снова в избирательном бюллетене. И, собственно, весь такой кипиш вокруг Ксении Собчак этим и вызван. Будут много разных известных людей ее обсуждать, кто-то будет ее всячески критиковать и поносить, кто-то, наоборот, будет говорить, какая она хорошая, но цель, понятно, это увеличить явку избирателей, и, в общем, с этой задачей Собчак, я думаю, в какой-то мере справляется, и я совсем не исключаю, что да, она может собрать какое-то количество голосов. Просто содержательно это никакого значения иметь не будет. Более того, вот мы можем посмотреть на предыдущие выборы и убедиться в том, что к такого рода приемам уже прибегали. Вот, у нас на выборах 2012 года был Михаил Прохоров в качестве кандидата. Он получил, в общем, немало голосов, особенно в крупных городах, но стоило этим выборам пройти, как политическая карьера Прохорова через какое-то время на этом закончилась, и сейчас о нем в политике никто не вспоминает, я думаю, он и сам не хочет об этом вспоминать. Скорее всего, что-то подобное мы увидим и в случае Собчак. Поэтому, ну, я бы сказал, что просто, ну, этот персонаж не заслуживает того, чтобы ее обсуждать серьезнее, чем это делает Иван Ургант.
Но, тем не менее, все, что вы сказали, это достаточно серьезно. Влить свежую, там, некую, влить просто кровь в эту избирательную кампанию какую-то, сделать ее не такой, вот, не такой одноплановой, как она была, то, что вы сказали, это серьезная причина для ее вброса Ксении Собчак, если она вброшена в эту кампанию. Мы этот разговор продолжим после звонков наших слушателей. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. То есть мы его продолжаем с вами, уважаемые слушатели, здравствуйте.
Может быть, я?
Да, Александр, Вячеслав? Здравствуйте. Если вы Александр, то это к вам.
Ну, я Вячеслав.
Ну, хорошо, значит, тогда... Нет, у меня еще есть Александр на связи. Пусть будет Вячеслав, хорошо. Здравствуйте.
Значит, совершенно верно, Собчак – это инструмент. Вот даже ваш корреспондент, там, одна женщина там зафартяла, как только услышала Собчак, и сказала, я пойду обязательно. И Собчак сама своим поведением, первое, заявила, что никакой программы у меня нет. То есть вот этот иноземцев, он просто испачкает, если будет в этой игре принимать участие. Хотя выборы – это игра, особо для тех, кто ее режиссирует. Ну, во всяком случае, совершенно очевидно, что Собчак использует именно для того, чтобы поднять, чтобы на выборы люди как-то завелись и пошли. Угу. Вот она тем более заявила, что если вы против всех, голосуйте за меня. То есть много признаков уже сейчас говорит о том, что Владимир Владимирович Путин победит на этих выборах.
Спасибо, Вячеслав. Спасибо. Да, что вы, это такой будет сюрприз для нас всех, если он победит на этих выборах. Но это я шучу. А на самом деле, конечно, вы очень точную вещь сказали, что зачем же, если человек говорит, просто вот вы голосуете за меня, просто чтобы мы вернули графу против всех. Тогда зачем вообще программа, зачем человек с положительным знаком иноземцев, а положительный знак продвинуть свою программу? Значит, против этого человека, против всех, значит, и против этой программы тоже, против всего, что он несет. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ну, Вячеслав перехватил слово у Александра. Александр пока молчит, поэтому вопрос к вам, как социологу. Валерий Фадеев сказал в программе «Время» о том, что это уникальный результат у этой девушки, у этой дамы, у женщины, матери, не знаю уж как. Он сказал, что ее знает 95% населения Российской Федерации. Вот вам, как никому известно, конвертируется ли узнаваемость в голоса и в каком объеме?
В голоса непосредственно, конечно, не конвертируется, но в дополнительный фактор успеха, причем совершенно не обязательно в политике, ну, посмотрим, что дальше будет происходить. То есть вполне может быть, что это первый и последний опыт Ксении в политике, а может быть, она попытается продолжать, поживем, увидим. Но даже если не будет продолжать, я уверен, что у нее, грубо говоря, чисто финансовые результаты ее деятельности после этих выборов станут выше. Потому что известность наложится на то, что она была вот в этой вот кампании. Это, ну, самая значимая кампания в нашей стране и по пиару, и по уровню политики. И, соответственно, она, ну, сможет претендовать на какие-то более высокие статусные позиции, которые в нашей стране дают больше денег.
И вот я бы хотела также задать вопрос Владимиру Гельману. Я понимаю, что это не совсем к вам вопрос, скорее к Алексею Навальному, но, может быть, вы как аналитик нам объясните, что случилось. Потому что вы знаете, что когда пошли первые разговоры, еще когда только заговорили об Ксении Собчак как кандидате, и сама она этого не подтверждала, Алексей Навальный выступил с очень резким заявлением. Он сказал, что это просто подстава, это нехорошо. Он очень грубо и резко, даже грубо я бы слово употребила, как бы ее отшил. Еще одно слово употреблю. Теперь его сажают там в места вот во временный, как называется, изолятор временного содержания. Он находится там 20 дней. За эти 20 дней она выдвигается, как мы видим, выступает с роликами, публикует там какое-то программное заявление в газете «Ведомости», ее начинают поддерживать, и от него все ждут реакции. Он выходит, вот сейчас у него огромный митинг часовой в Астрахани, его спрашивают, что же вы теперь думаете, когда она уже реально заявила о том, что она пойдет, она хотела бы, она будет пытаться. И вдруг он говорит такую вот фразу, мы даже ее не стали вам, собственно говоря, в виде цитаты давать, потому что она никакая. Он говорит, каждый человек, который достиг, сколько тут вас больше, чем 35? Ну, лес рук. Ну, так вы каждый можете пойти на выборы, что здесь такого? То есть он как-то ушел от комментирования этой истории. На этот раз он решил уйти. Почему?
Ну, правильно сделал, что решил уйти, потому что это не является событием, заслуживающим внимания политика. Ну, то есть, действительно, кто угодно может быть кандидатом с подачи администрации президента, этому просто не надо придавать значения. И, собственно, смысл ответа был именно в этом. И, в общем, тем самым, как бы, тема закрыта, к ней возвращаться дальше не надо, а дальше надо разворачивать всю ту протестную деятельность, которую Навальный, надо сказать, вполне себе успешно реализует. Ага, он понимает, что... Да, он понимает, что его в любом случае регистрировать не хотят, и его задача привлекать в свой лагерь тех, кто недоволен существующим политическим статус-кво, кто готов выступить против политической системы в целом, а не играть по ее правилам.
Угу. То есть ваш прогноз состоит в том, что он закрывает для себя эту тему, она живет своей жизнью, она завтра дает пресс-конференцию, у нее свои планы, он больше в эти игры не играет, это ее личное, он занимается только собой, своей компанией, он занимается своим кандидатством, если его регистрируют, его регистрируют, если его не регистрируют, он поднимает людей на бойкот, так?
Да, и я думаю, что, скорее всего, его регистрировать не будут. Ну, то есть, его могли бы зарегистрировать, если бы, скажем, в поддержку Навального реально вышли на улицы миллионы людей по всей стране. Пока такого нету, но его задача, соответственно, эти миллионы собрать и мобилизовать, а до всякого шума, в общем, его дела нет.
Угу. Ну, это я спрошу еще у Владимира Гельмана насчет миллионов, вот насколько реально. Вот я все. Как только я слышу миллионы по всей стране, сразу социология. Ну, приходит мысли о
миллионы
вас.
Миллионы вряд ли реально, да. Но в принципе, ну, достаточно много, чтобы это стало заметно как массовый протест, это можно сделать. Но я бы хотел еще вот что добавить. Понимаете, когда уже началась фактически, хотя по закону еще не положено, избирательная кампания, любое упоминание кандидатом своего противника на самом деле пиарит противника, а не кандидата.
Он
вот
это
в
понял.
Этом плане. Да он это давно знает.
Но зачем же он тогда ее уже...
Вот поэтому он один раз упомянул. Вот когда еще можно было повлиять на ситуацию, вроде бы она еще, может, и не пойдет. Но когда она уже пошла как кандидат, вот тут уже упоминать не стоит. Это еще не значит, что он вообще никогда не будет обращаться там к теме, ну, которую там, может быть, поднимет Собчак, или не упомянет ее. Может быть. Это все зависит от того, как пойдет кампания. Но лучше не упоминать, потому что это будет дополнительный пиар в ее сторону.
Угу. А не интересно, в его. Интересно, да, что да, то есть превентивно попытался, не получилось, он
она
лучше промолчит.
Она и так имеет, вы же сами сказали, она и так имеет. Федеральные СМИ ее обсуждают, в ее поддержку высказываются люди. И против, это тоже все на нее работает.
Ну да, впереди...
Зачем ему еще в это вступать?
Да, впереди еще поход к Познеру, конечно.
Конечно,
впереди поход
конечно.
В тот же прожектор Пэрис Хилтон, да. Выходит 28 числа из отпуска, из длинного, и она, конечно же, будет гостьей. То есть это известность. Мало того, что она есть,
скажу,
она будет все больше укрепляться.
Да, Иван Ургант тоже сыграл на ее известность. Потому что сейчас как раз и нужно показать, что вот, видите,
да.
И этот кандидат
пока,
у нас есть.
Пока ему разрешается стебаться. Это все-таки стеб.
И это все-таки... Подождите, не то, что разрешается. Это такой стиль. Это очень хорошо. Значит, была какая-то аудитория, которую тоже просчитали, на которую именно стеб подействует.
Владимир, вот я просто хочу... Вот, извините, уважаемые слушатели, я вижу ваши звонки. Мы сейчас обязательно дадим вам слово, но я просто, чтобы это не забылось. Дело в том, что есть стёб настоящий, и есть ироничный, есть высмеивание. Это было... И есть обслуживание стёбом. Пока это вот всё-таки проходит по разряду высмеивания. Это не очень приятные шутки, но я совершенно не исключаю, что она придет к ним через две недели, и это уже будет обслуживание стёбом, как обслуживание Поклонскую, как обслуживали там, кто там к ним еще приходил, чуть ли не Яровая, какие-то безумные вот эти вот гости, которые приходят, потому что им будет комфортно. То есть это может измениться политика,
нет,
даже
стёба. Это не политика меняется. Это
политика
просто стёба. Такой, подождите, это просто такой план вот этой вот кампании предвыборной. Сначала вот так вот
сначала
сказать,
замочить, потом
по-другому.
Ну,
если человека хотят убрать, то его никогда никуда не пригласят. А если через две недели мы увидим Ксению в какой-нибудь программе на Первом канале, ну, значит, так и задумано.
Хорошо. Александр, нет, ну, моя версия была только в том, что пока он резвится, Иван Ургант, сам по себе, а потом ему этой возможности уже не предоставят. Но это всего лишь моя версия. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Александр, у вас вот Иван сейчас перехватит опять слово, и мы никак вас не услышим. Александр. Ну, это просто какой-то загадочный у нас. Иван из Московской области, говорите, пожалуйста, тогда вы. У нас что-то с Александром никак не сложится отношения. Я пытаюсь дождаться. Иван? У меня вот два звонка висят на компьютере. Хорошо, что-то со связью. Мы будем надеяться, что ее починят. Я надеюсь, что у нас связь с Владимиром Гельманом остается. Владимир, у нас с вами сохраняется связь, я надеюсь, в отличие от слушателей. И вот то же самое я хотела бы вас спросить о том, что если вот это вот то, как вы говорите, он не добавляет ей никакой известности, на нее работает прекрасно вот это вот все центральное телевидение, она в конце концов становится, например... Если все это идет на ее регистрацию как кандидата, она становится зарегистрированным кандидатом, и вы считаете, что она выполняет свое обещание снять свою кандидатуру, если не регистрирует при этом Алексея Навального, или это блеф? Как вам кажется сегодня?
Ну, надо понимать, что Алексея Навального не будут регистрировать всеми доступными способами, поэтому, соответственно, и у Ксении есть масса возможностей делать такие заявления, зная, что ничем ей это не грозит. К этому надо относиться.
Невыполнение.
Да, к этому надо относиться совершенно спокойно и безразлично, как и всему, что говорится. То есть надо просто отделять шум, который создается в средствах массовой информации для привлечения избирателей на участки, от реальных политических процессов. А реальность такова, что задача, которую ставят перед собой власти, максимизировать явку избирателей с одной стороны и сделать так, чтобы в идеальном варианте все другие кандидаты, кроме главного, набрали по чуть-чуть голосов, чтобы тем самым доминирование нынешнего главы государства было бы совершенно неоспоримо. Ну, в общем, эту задачу, судя по всему, у них большие шансы успешно решить. В том числе, да, и используя в этих целях вот такие демонстрационные заявления. Очень красивые.
Мы сейчас послушаем еще одну вещь, которую сказал Алексей Навальный. Но сначала Иван из Московской области. Давайте сделаем еще одну попытку с вами связаться. Нет, не получается. Мне пишут, что опять не получается. Но что делать? Вот сегодня какой-то, видите, бойкот. Нам устраивает телефонная кампания, начинается бойкот, и мы не можем пообщаться с нашими слушателями. Так вот, по поводу формы бойкота. Есть Михаил Ходорковский, есть «Открытая Россия», который сказал, что если на этих выборах действительно не будет кандидатов, которых можно поддержать по программе, выполнить ту функцию, о которой говорил Гудков, что хотя бы... А поговорить, как, знаете, говорят в Одессе, а поговорить. Что хотя бы поговорить о том, о чем говорить нельзя, мы тоже за бойкот. Мы будем призывать к бойкоту. Но ни в коем случае не тот бойкот, когда не ходят на выборы, а тот бойкот, когда портят бюллетени. И вот теперь послушайте, как объясняет Навальный, почему он все-таки за тот бойкот, когда не нужно приходить вообще. Вот его же тоже спросили в Астрахани, а как же так? Может быть, все-таки нашими голосами могут воспользоваться? Давайте послушаем, посмотрим этот момент.
А если вбросы будут?
Вброс? Вы задаете вопрос, а если вбросы будут здесь, в Астрахани? Да, вбросы – это название ваших выборов, я извиняюсь очень сильно. Конечно, будут вбросы! Не пойти на выборы – это не означает не организовывать наблюдение. Естественно, эти люди, они никак не могут выиграть, кроме как вбросами. Поэтому, безусловно, наблюдение на выборах все равно нужно организовывать.
Не хочет, чтобы они приходили. Не надо. Он говорит, не надо, не идите. Вот вы эту позицию понимаете, почему он так?
Понимаю, конечно, да. Потому что это один из вариантов, который, видимо, Навальный со своими, так сказать, коллегами решил, что для него оптимально. Но я не думаю, что здесь можно какой-то оптимальный вариант придумать. То есть и то, и другое плохо. Полный контроль выборов невозможен. Просто по факту. Кто может? В каком городе найдется организация, которая закроет все, то есть каждый избирательный участок? Нигде такого в России не было. Ни разу. И не будет, к сожалению. При всем моем уважении к наблюдателям, пока это никак не получается. Так что, декларировать это можно. призывать людей, конечно, наблюдать и контролировать выборы абсолютно необходимо. Но это не решит ту задачу, о которой сказал Алексей Навальный.
То есть, если люди не придут, как он просит, в общем, у него есть, как бы у него сохраняется надежда, видимо, что их голосами не воспользуются в том объеме, в котором они не пришли.
Да, если будет контроль. Но смотрите, вряд ли будет настолько сильный контроль, что нельзя будет вот этими голосами все-таки воспользоваться. А между прочим, по нашему законодательству там очень интересно получается. Вот те голоса, которые попадают, вот, скажем, на парламентских выборах за другие партии, ну вот, в том числе и за те, кто не прошел, они перераспределяются между теми, кто прошел. Причем в пропорции тот, кто прошел, имеет больше голосов, ему больше вот этих голосов достается. На президентских выборах такого нет. Но тем не менее, все равно вот эта вот идея воспользоваться голосами и тех, кто придет, она тоже есть. Поэтому я понимаю Алексея Навального. Ну, действительно, сложная очень ситуация у нас. И не прийти воспользоваться голосами с высокой вероятностью, и прийти тоже с высокой вероятностью воспользоваться голосами. Ну, что делать? Ну,
да, прийти, да, Владимир Гельман, а что вы думаете об этом? Он все-таки за то, что, вот, насколько вот я понимаю, за то, чтобы просто физически меньше народу, он хочет, чтобы физически. Да. И он верит, что все это не будет брошено в том объеме, и покажет, Россия покажет эту крошечную цифру, которую проголосовала на этих выборах. Что вы думаете о такой его тактике?
Ну, на самом деле, тактика неучастия в выборах показала себя на выборах Государственной Думы 2016 года. Еще раз напомню, что там была зафиксирована самая низкая явка избирателей на парламентские выборы за всю постсоветскую историю. Понятны опасения того, что могут там устроить массовые вбросы, и понятно, что наблюдателями, конечно, все избирательные участки не закрыты, но я должен сказать, что сам факт присутствия наблюдателей, он является довольно значимым. Есть исследование, которое проводилось в ходе думских выборов 2011 года по Москве. И по результатам этого исследования было очень хорошо показано, что сам факт присутствия наблюдателей уменьшал долю голосов за «Единую Россию» на 11%. Это вообще довольно серьезные цифры. Понятно, что Москва в большей степени насыщена наблюдателями, чем любой другой регион, но эффект присутствия, он на самом деле значимый. Надо как бы столь пренебрежительно относиться к факту присутствия наблюдателей. В какой степени эти призывы найдут поддержку со стороны избирателей, пока не очень понятно. Парадокс заключается в том, что в России слово «бойкот», вот оно так очень негативно, эмоционально окрашено, но в то же время особого рвения избирателей прийти и проголосовать, при том, что они, в общем, догадываются о том, какой будет результат этого голосования, тоже не присутствует. Поэтому вполне возможно, что вот эти противоречивые тенденции, они друг друга могут уравновесить в день голосования. Конечно, если явка будет ниже, в общем, результат выборов не изменится, но какое-то количество неприятных минут для высокопоставленных чиновников может служить, ну, некоторой моральной компенсацией тем, кто не видит для себя возможности участвовать в этом голосовании.
То есть лишить триумфа. Вот идея бойкота, чтобы не было триумфа. Не было триумфального восшествия Путина в сотый раз на престол. Вот, собственно, все, чего достигает бойкот. Правильно?
Правильно. Ну, надо понимать, что большего в нынешней ситуации добиться попросту невозможно. Так сконструирована машина регистрации кандидатов, так устроена вся механика проведения выборов, что взломать их изнутри не получается до тех пор, по крайней мере, пока не будет какого-то очень сильного общественного давления. Поэтому, ну, как бы ничего другого, кроме стремления нанести врагу максимальный ущерб, противники режима предложить не могут.
Вот я сейчас прочитаю вам ответы в нашем Твиттере. Вот я напомню, во-первых, 8 800 222 телефон прямого эфира, по которому я вам предлагаю еще раз попытаться с нами связаться. А вдруг получится? Раньше получалось. Почему же в этот раз должно срываться вот так все? Мы задавали вопрос и продолжаем задавать. И прочитаю сейчас ответы из Твиттера. При каких условиях, при каких обстоятельствах стоит идти на бойкот? Вот возможен бойкот. Вот много было очень ответов. Мы подобрали более-менее разные, потому что там они как бы на категории делятся. Вот более-менее разные звучат так. Галина Рослякова. Бойкот, если не зарегистрируют Навального. Есть вариант испортить бюллетень. Они учитываются отдельной графой. Будет круто испортить 15-20%. А вот я подумала, все равно ведь явку-то повышаете. Вы понимаете, там вот в памяти что остается после выборов всегда? Кто сколько... Ну вот Путин там, приходит там 5 человек, из них 4 голосуют за Путина. Никто не скажет, что пришло там, никто не вспомнит, что пришло 5% от 100. Допустим, 100, берем 100 человек за 100%. Все скажут, что Путин получил 90%. Вот это же остается в памяти.
Не 90, это 80.
Да, 80%. Да, он получил 80%. Вот что остается в памяти. Про явку все очень быстренько, вот согласны вы со мной, да, что вот это
не быстренько, все очень
стирается быстро.
А через средства массовой информации будет продвигаться то, что нужно. А нужно, что 80% голосов за.
Да. Да. И что там? И эти средства
массовой
информации
будут
прекрасно замыливать эту явку.
Да,
поэтому, тем не менее... Вот сложно. А если приходят, чтобы портить, как призывает Ходорковский, то опять же, ну кто там, что там будет запоминать, сколько их испорчено? Явка. А он пришел... Правильно, что я рассуждаю? Что если ты пришел, ты обеспечил галочку...
Явку, конечно.
Вот.
Да.
То есть это явка...
Да.
Вот все-таки...
Вот очень сложная ситуация, конечно,
да,
я об этом и говорю.
Да. Дальше. В любой без Навального, в какой ситуации она говорит? В любой без Навального. То есть снова такой же ответ. Третий вопрос. Опытный пацан пишет. Можете вообще на выборы не ходить, бюджетники проголосуют и фотографии галочек начальству принесут показать. Евгений, ни в какой. Эти упыри только этого и ждут, что люди будут дома сидеть. Видите, вот многие верят, что воспользуются голосами. Поэтому надо идти и портить, скорее всего, раз он говорит так о них, как об упырях.
Да.
Юрий, в ситуации, когда у власти такая-то хунта, абсолютно все кандидаты с ней повязаны, и спойлеры. То есть в этой самой ситуации. Он считает, что вот в любом случае не надо ходить. Ни в какой, как всегда нужно, как минимум, всегда нужно как минимум прийти и испортить бюллетень. Николай пишет, кладовой, ни в одном случае нельзя бойкотировать. Чтобы защитить свой выбор, нужно его хотя бы сделать. В отсутствие независимых кандидатов хотя бы испортить бюллетень. Валентина Перова. Бойкотировать, если Собчак включат в списки решением Путина. А Навального, да и других желающих, если появится, видимо, из этого лагеря, нет. Вот ровно люди, вот видите, делятся прямо по теме нашего разговора. Одни говорят, что надо идти портить, а другие говорят, не надо идти. И как их между собой Алексей Навальный будет
примирять? Никак здесь не надо, поверьте. Никак здесь не надо никого мирить. У каждого свой выбор, и каждый будет решать этот вопрос сам. Вот я бы вот что еще хотел сказать. Смотрите, мы всю программу обсуждаем кандидатов. Кто пойдет, кто не пойдет, кто выиграет, кто не выиграет. Выборы – это еще возможность обсудить будущее страны. Вот именно эти федеральные выборы. Но мы об этом вообще не говорим.
Нет, это же нам в голову не приходит, потому что будущее страны связано с кандидатом, про которого мы все знаем, что
оно
он выиграет.
Оно не только с кандидатом связано, оно еще с нами связано. Потому что было такое, вспоминайте, на первых этапах еще, там, в советское даже время, программы кандидатов были значимы. Теперь программы вообще не значимы. Вот я что хочу сказать. Что если бы больше внимания было программам, то уже был бы совершенно другой эффект
Владимир,
от выборов.
Владимир, извините, пожалуйста, может быть, я ошибаюсь, но не настолько девальвировано само слово «программа», потому что что
так
такое
это
для человека?
Политиков.
Это
извините.
Программа, которую никто никогда потом не выполнит.
Вот это дело политиков. Программа выполняется не только потому, что ее предложил политик, а потому что она, как говорил Владимир Ильич Ленин, овладевает массами.
Да.
А как она овладеет массами, если никто про нее не знает? Вот выбор – это возможность дать массам подумать не только о кандидатах, но и о том, как будет жить.
Я вот, ну, перед тем, как Владимиру Гельману слово передать, все-таки хочу сказать, что это очень неблагодарная вот эта вот штука, упирает на программы. Совершенно нет возможности их доносить всерьез до избирателей. Ее не существует.
Возможности
в формате
есть,
шоу
не соглашусь,
это невозможно. Ну, расскажите о формате, в котором вы донесете всерьез
поймите,
свою программу до
этим,
массы.
Послушайте, да, пожалуйста. Над этим надо серьезно думать.
Угу.
Все форматы, которые вы знаете, тем более на Первом канале, для этого категорически не годятся.
Вот
это я точно
вот
говорю.
Вот видите?
Значит,
так где же их взять?
Вот смотрите,
да,
вы хотите, чтобы избирательная кампания была интересна. Вот и можно поставить себе такую задачу, придумать совершенно новый формат.
Ну так вы его предложите. Как? Я считаю, что его придумать невозможно, чтобы люди вникли
это
в эти программы.
Нельзя выдумать. На это нужно решиться, если кто-то из политиков...
И дальше что? Как это будет выглядеть? Как вот Григорий Явлинский
это выглядит
донесет до...
как широкие общественные обсуждения, интересующих нас вопросов. Вот как это
вот,
выглядит.
А вот руками покажите, как
руками?
Это.
Руками?
Телевизор сядет Явлинский, будет
почему
вот с вами
телевизор?
С телефоном.
Можно
как?
Использовать интернет, можно да? использовать социальные сети, можно использовать личные встречи, кандидаты все
это
встречаются.
Это все теория. Это
Еще
вот
раз. Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю.
Да.
Это все теория.
Это
я вам сразу сказал, если какой-то кандидат на это решится, то нужно из теории сделать практику. Как вот
как?
Это вот можно реализовать как? В наших условиях?
Да.
Я уверен, что решение возможно. Как это возможно в любой политической ситуации. Возможности остаются, но поскольку никто на это не идет, вот почему я и упомянул Владислава Иноземцева. Потому что он, на мой взгляд, именно для этого пытается предложить свою программу. Не для того, чтобы вот как-то вот участвовать в самих, собственно, выборах человека,
но он
а
же,
в выборах программ.
Дело в том, что он самим носителем этой программы уже сразу же вышибает табуретку серьезного обсуждения.
Он ничего не вышибает.
Вышибает.
Это все будет зависеть дальше от Ксении Собчак.
Хорошо.
Если она поймет, что ей предлагают, может и получиться.
Я вот спрошу Владимира Гельмана. Дело в том, что вот вы сказали, что мой гость в студии сказал, что мы целый эфир обсуждаем кандидатов. Мы вообще ничего не говорили о кандидатах. Мы говорили о Навальном, который, скорее всего, не будет зарегистрирован, хотя вот Милов меня ругает, что я за такие прогнозы ужасные, но, к сожалению, я трезво смотрю на жизнь. Мы говорили о такой кандидатке, претендентке в кандидаты, как Ксения Собчак, но мы не говорили о тех, кто действительно реально пойдет. Вы считаете, а учитывая тот факт, что мы этих людей знаем уже как облупленных, вопрос вот у меня к вам, вообще вот программы их нужны ли кому-то, когда мы прекрасно понимаем, какой путь стране предлагает Владимир Путин, какой путь стране назад в будущее всю жизнь предлагает Геннадий Зюганов. Зачем вообще придумывать что-то, связанное с обсуждением программ, как вы считаете?
На самом деле проблема российских выборов и президентских выборов в особенности состоит в том, что они не предполагают реальной конкуренции. Поэтому, собственно, о программах речь не идет. Программы значимы тогда, когда есть реальная конкуренция, когда есть неопределенность, и тогда, собственно, у избирателей возникает спрос на информацию о том, что предлагают кандидаты. На президентских выборах в России ничего подобного нету, и на ближайших, по крайней мере, выборов, скорее всего, и не предвидится. Поэтому и о программах речи не идет. Мы на самом деле не знаем, что будет делать со страной Владимир Путин, если и когда его изберут президентом на новый срок. Более того, я не исключаю, что и сам Путин еще про это не знает. Скорее всего, например, когда его в 2012 году избрали президентом, он не предполагал, что он будет присоединять Крым, воевать в Донбассе и в Сирии, влезать в контрсанкции и так далее. Мы этого не знаем. Нам предлагают, ну, грубо говоря, оставить то, что есть, а иначе будет хуже. Предельно огрубляя, в этом состоит президентская программа нынешнего главы государства и всей той огромной государственной машины, которая его на следующий срок продвигает. Ну, поскольку у граждан нет никакого другого реалистического выбора, то есть, грубо говоря, во всех остальных кандидатов никто не верит в то, что они реально будут бороться, и сами эти кандидаты, в общем, тоже борьбой не поглощены. Они решают какие-то другие задачи, а не борются за пост президента. Единственный, кто, в общем, открыто объявляет о своем желании бороться за пост президента, Алексей Навальный, он как раз кандидатом, скорее всего, зарегистрирован не будет. Вот. Поэтому, собственно, ну, обсуждение всех других вопросов, оно не является значимым. Если когда у нас будет реальная конкуренция кандидатов на президентских выборах, тогда имеет смысл говорить о программах и обо всем остальном. А сейчас, если вдруг там кандидаты поменяются программами, и Зюганов вдруг будет говорить о том, что он выступает с программой Явлинского, в общем, кроме небольшого количества поклонников Зюганова, этого никто не заметит.
Я вот тоже хочу вам, Владимир, описать ситуацию, когда мы понимаем, что народ страны различает, видит разницу между кандидатами. Это, например, это очень просто. Мы все смотрели дебаты в Соединенных Штатах Америки, когда сидят два абсолютно полноценных, реальных кандидатов, каждый из которых может стать президентом, и они что обсуждают? Они не обсуждают там блоками программы. Они говорят о подходах, о разных подходах к конкретным проблемам. То есть у них абсолютно... И вся страна понимает, о чем они говорят. И страна делает выбор в пользу такого решения проблем или в пользу другого решения проблем. Когда они понимают, вот эти избиратели, что для него лично будет значить победа этого кандидата. Какой смысл действительно обсуждать программы людей, которые никогда не станут этими президентами, и никогда их подход не будет решающим?
Давайте еще раз поясню. Надо обсуждать не программы людей. Понимаете, в чем дело? Вот если мы в этой нашей нынешней ситуации будем фиксироваться только на том, кто выиграет выборы, то я вам 100% могу сказать,
программы?
Кто выиграет.
Я тогда ничего не понимаю. А чьи же программы мы будем обсуждать во
программы
время президентской
кампании? Наши. Кампа? Мы как хотим жить. Вот смотрите, что получается. А-а-а. Я согласен совершенно с Владимиром Гельманом. Никто не знает, как мы будем жить. Не только сейчас. Смотрите опросы даже в ЦИОМа. Мы не знаем, что будет, ну, не знаю, там, через год, через 5 лет вообще никто ничего не знает. Даже правительство. Вот точно совершенно. Потому что мы живем по 3-летнему циклу.
Нет, смотрите,
как максимум.
Наша, ну, если это так совсем вот. Другой разговор.
Нет, это именно тот разговор. Да. Конкуренция в политике начнется тогда, когда среди граждан появятся люди, которые увидят альтернативу. Никто сейчас вот этой альтернативы нынешней, сегодняней жизни не видит.
Вот вы видели хотя бы один митинг Навального. Что он говорит людям? То, под чем... Это программа Навального, это программа любого человека. Вы будете жить богаче, у вас будет больше зарплаты.
Это мечты.
Недра будет... Вот видите?
Елена, это мечты. Программа – это совершенно другое. Программа – это когда вы говорите путь к этой мечте. Вот вы нам описали, как проходят дебаты
и вы хотите...
на американских президентских
одним
выборах.
Словом,
подождите,
вы... программа...
подождите, минуточку.
У нас
минуточку.
Просто время заканчивается.
Так вот, к этому надо прийти. Просто перескочить в эту американскую телевизионную ситуацию мы
хорошо.
Не сможем. Я говорю, как начать?
Начать
задуматься, как
себя.
Мы хотим жить.
Хорошо. Как называется? Перестройку, начиная с себя.
Себя.
Вот был такой прекрасный лозунг. До свидания, мы на этом закончим.
А что в этом плохого?
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Эйр.